Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В Евангелии от Матфея, в 21 главе, говорятся притча о злых виноградарях. Однажды Господь сказал: «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели его вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Конец цитаты из Евангелия. Эту притчу о злых виноградарях Господь сказал в Иерусалимском храме менее чем за неделю до своего распятия. Ясно, что под злыми виноградарями надо понимать прежде всего тех, кто вскоре распнет его. В первую очередь учителей и вождей еврейского народа, а потом и самый еврейский народ, просивший Пилата по научению вождей своих: «Возьми, возьми, распни его». В безумии, изрекший на себя и на свое потомство страшный приговор: «Кровь его на нас и на детях наших». Закончив эту притчу, Господь сказал слушающим его иудеям: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». При этом евангелист подмечает, что, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Далее евангелист Матфей еще в двух главах рассказывает о том, что говорил тогда Спаситель в Иерусалимском храме, и сообщает, что заключительными его словами были следующие грустные и горькие слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст». Данное евангельское чтение дает мне повод обратиться к одному очень сложному, запутанному и вместе с тем очень больному для нас, русских людей, вопросу. Этот вопрос называется «еврейский вопрос». Он интересен для нас с двух сторон. Прежде всего, для нас, конечно, немаловажны и не безинтересны судьбы и исторические перспективы самого еврейского народа. И вместе с тем, ввиду того, что еврейский народ в течение уже более 19 веков рассеян по всей земле, этот вопрос становится интересным для нас еще с другой стороны. Каковы были и в дальнейшем могут быть взаимоотношения еврейского народа с другими народами, среди которых он рассеялся и по сей день рассеян? Прежде всего, нас, русских людей, здесь, конечно же, интересует взаимоотношения между еврейским народом и русским народом. Каковы они были в прошлом, каковы они в настоящем и каковы могут быть в будущем. Остановимся поочередно на всех сторонах интересующего нас вопроса. Итак, судьбы еврейского народа. То, что этот народ имел и имеет во всемирной истории особое значение, играл и играет в ней уникальную роль, об этом нет вопроса. И спора нет. Спорить принимаются тогда, когда начинают определять, какова эта роль. Вот тут сразу вырастает большущий вопрос и разгорается большущий спор. Еврейский вопрос тут обостряется до крайности, и люди, решающие его, часто расходятся на полярно противоположные и, кажется, совершенно непримиримые позиции. Одни говорят, еврейский народ от древних времен избран Богом среди прочих народов и всегда являлся, и теперь является возлюбленным у Бога народом, богоизбранным народом. Доказательство этой богоизбранности в Библии, которая является, несомненно, еврейским подарком роду человеческому, в знаменитых ветхозаветных пророках и новозаветных праведниках, апостолы и сам Спаситель мира по человеческому происхождению были евреями. Наконец, во множестве знаменитых имен еврейских, встречающихся во всех областях человеческого творчества. Тут называют евреев-ученых, евреев-философов, евреев-литераторов, евреев-художников, Альберта Эйнштейна, Бенедикта Спинозу, Бориса Пастернака, Исаака Левитана и других. Такова одна позиция. Противостоит ей полярно противоположная, откуда возражают. Евреи всегда были и теперь есть проклятие для рода человеческого. Творчество их боком нам выходит. Один Карл Маркс чего понатворил. Помалкивали бы уже лучше про свое творчество. Что до Библии, так в ней действительно имеются указания на богоизбранность еврейского народа. Но при этом Библия устами их же ветхозаветных пророков и новозаветных праведников обличает их и свидетельствует, что евреи никогда почти не были достойны своего высокого призвания. Пророк Исаия говорит про своих соплеменников. «Народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад, во что вас бить еще, продолжающие упорство?» Пророк Илия сетует Господу. «Сыны Израилевы, оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Предтеча Господень Иоанн, уже накануне явления миру Спасителя, в который раз предупреждает упорных, «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Конец цитаты. Сам уже Спаситель, обращаясь к вождям еврейского народа, говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие приидет народ сей». Конец цитаты. Когда иудеи говорили ему, прямо как предвидел Иоанн Креститель, «Отец наш есть Авраам», тогда он ответствовал им: «Если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Конец цитаты. Архидиакон Стефан, готовясь к своей первомученической кончине, обращается к своим соплеменникам. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Конец цитаты. Таковы две крайние позиции. Примирить их сторонников чаще всего бывает совершенно невозможно. Но на одну из попыток такого примирения мне все же хотелось бы указать. Некоторые люди пытаются примирить спорящих, говоря, признать богоизбранность еврейского народа все-таки надо, ведь все-таки приняли закон. Можно согласиться даже и с тем, что Господь особенным образом любит этот народ. Но любит-то не за их достоинства, а совсем наоборот, как самых упрямых и никудышных своих детей. Так некоторые многодетные матери говорят про своих чад: «Хорошего сына жалко, а плохого вдвойне жальчей». Стало быть, если и признавать особенное внимание Бога к еврейскому народу, так объяснять сего надо лишь особенной жалостью Отца Небесного к евреям, а никак не особенными их душевными качествами и выдающимися умственными способностями. Такое примирение устраивает, впрочем, разве что наименее крайних юдофобов. Юдофилы в большинстве своем, выслушав такое объяснение любви Божией к избранному народу, брезгливо морщат нос, как будто в их присутствии испортили воздух. И, конечно же, продолжают объяснять эту любовь Божию к евреям иначе. А между тем совершенно очевидно, что юдофобы с юдофилами сойтись более ни на чем не могут. И если они на этом не сойдутся, значит, они никогда не сойдутся. Прийти же в эту общую точку обе стороны могут лишь с известными изменениями в своих характерах. Юдофобам требуется умягчить свои сердца даже до любви и к жестоковыйным детям Божиим. А юдофилам нужно поселить в свои сердца смирение, до согласия, что евреи и впрямь самые плохие люди. Впрочем, если бы евреи сумели подняться до такого о себе мнения «мы самые плохие», они тотчас же сделались бы очень даже неплохими людьми. А прими такие православие, стали бы прекраснейшими православными. Мы, впрочем, не будем долго мечтать о деле, представляющемся сегодня почти невозможным, а придвинемся поближе к вопросу, каковы же могут быть исторические перспективы еврейского народа. В этом вопросе также нет единомыслия, и даже в церковной среде можно услышать разные на сей счет мнения. Одни говорят, какие там еще перспективы могут быть у детей дьявола? Одна у них перспектива – огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Разве не сказал Господь: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Вот же и сегодня мы уже слышали его приговор: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Так говорят одни. Другие, выслушав, возражают: «А как же святой апостол Павел? В послании к римлянам пишет: „Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?“ И отвечает: „Никак, ибо и я израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут“? Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру, то и оскудение их богатство язычникам, тем более полнота их». И вот этот апостол язычников обращается теперь к язычникам римлянам и наставляет их. Далее цитата из послания апостола Павла к римлянам. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Конец цитаты. Выходит, богоизбранность Израиля еще не перечеркнута, и надежда на помилование им оставлена. Каков же будет этот конечный ответ в этом старом-престаром еврейском вопросе? «Се оставляется вам дом ваш пуст» или «Весь Израиль спасется»? Конечный ответ – «Ведом пока лишь Богу». Священное Писание отвечает на данный вопрос двумя ответами. И как юдофобы, так и юдофилы находят в одной и той же Библии достаточно цитат для подкрепления своих воззрений. Иногда и меня, грешного, то те, то другие начинают пытать: «Батюшка, ты-то за кого?» Вот вопросец. Не знаешь, как и ответить. Кажется, как не ответь, непременно ополчишь против себя половину рода человеческого. Лучше бы всего, конечно, совсем тут помалкивать. Но и те так и совсем никого не удовлетворишь. И те, и другие скажут: «Темнит что-то, отец Александр». Милые мои, хотите верьте, хотите нет. Но я, положа руку на сердце, говорю: ни за кого я. Всем интересующимся о моем на этот счет мнении отвечаю: нет у меня на этот счет никакого мнения. Не знаю я, милые, честное слово, не знаю, каков будет конечный промысел Божий о евреях. Спасутся ли они все, или окажутся все во тьме внешней, где будут плакать и скрежетать зубами? Не знаю. Предполагаю, что Господь их все-таки не станет судить всех разом, а рассмотрит каждого в отдельности. Кто окажется достойным спасения, будет спасен. Кто заслужит тьму внешнюю, тот отправится туда. Но таким же образом Господь обойдется и с каждым из нас, а не только с евреями. Что же касается более широкого ответа на этот вопрос, каково будет последнее слово Божие о еврейском народе в целом, на этот вопрос мне, многогрешному, Господь ответа не открывал. А про то, чего я не знаю, я и могу сказать только: не знаю. Если бы я сейчас обращался к евреям, им бы я, пожалуй, сказал, что конечная судьба их народа находится в их собственных руках. Слово Божие предупреждает, что эта конечная судьба может выглядеть двояко. Могут погибнуть, но могут и спастись. Евреям бы я сказал: послушайте, как от лица Божия глаголит ваш пророк Иеремия: